В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинский избирательный кодекс в ожидании вердикта Венецианской комиссии. Дети идут в суд. Ювенальная юстиция в Грузии. Положены ли льготы бывшему спикеру? Неожиданное продолжение политической борьбы в Цхинвали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС снял большую часть санкций в отношении Белоруссии. 7 человек погибли в результате авиаударов по больнице в Сирии. Босния и Герцеговина подали заявку на вступление в ЕС. Совет Европейского Союза принял решение снять большую часть санкций в отношении Белоруссии. Из санкционного списка будут исключены 170 физических лиц, включая президента Александра Лукашенко, и 3 юридических лица. Останутся в силе эмбарго на поставки оружия и санкции против 4 граждан Белоруссии, причастных, по мнению ЕС, к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999-2000 годах. Решение о снятии санкций, часть из которых действовала более 10 лет, было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что главной причиной снятия санкций стало освобождение политзаключенных Белоруссии. В октябре прошлого года, после того, как последний узник совести в Белоруссии вышел на свободу, ЕС приостановил санкции на 4 месяца. 7 человек погибли в результате авиаударов по больнице в Сирии, действующей при поддержке организации «Врачи без границ». Об этом президент французской благотворительной организации Миго Терзиан сообщил в понедельник, добавив, что, по его мнению, Россия или сирийские правительственные силы стоят за нападением. Произошло, по крайней мере, 7 смертельных случаев среди персонала и пациентов. По меньшей мере, 8 сотрудников «Врачи без границ» исчезли, и мы не знаем, живы ли они, сказал Рейтер Миго Терзиан. Он сообщил, что это уже не первый случай, когда войска президента Сирии Башара Асада и российские самолеты наносят удары по медицинским учреждениям. Больница, которая находится в северной сирийской провинции Идлиб возле Мурат-аль-Нюман, подверглась удару авиации 4 ракетами в понедельник. В госпитале работают 54 сотрудника. Она финансируется медицинской благотворительной организацией «Врачи без границ», которая также поставляет медикаменты и оборудование. Ранее сообщалось, что в сирийском городе Азаз, вблизи границы с Турцией, при попадании нескольких боевых ракет в детскую больницу, в здание школы, где укрываются беженцы, и еще ряд объектов, погибли 14 мирных граждан. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на одного из врачей и местных жителей.
Эхо Кавказа. Новости.
Босния и Герцеговина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз, сообщила в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, чья страна в рамках ротации в течение полугода председательствует в Европейском Союзе, заявил, что Брюссель рад видеть возвращение Боснии на путь реформ. «Крайне необходимо поддержать это позитивное движение», – заявил Кундерс, подчеркнув, что ЕС будет относиться со всем вниманием к процессу, который, вероятно, займет несколько лет. Агентство «Франс Пресс» отмечает, что в начале 2000-х годов Сараево, казалось, проявляло намерение присоединиться к европейскому блоку, но глубокие разногласия между тремя национальными общинами страны – сербами, хорватами и боснийскими мусульманами – блокировали политические и прочие реформы, на которых настаивал Брюссель. По словам боснийского премьера Дениса Звездича, он надеется, что статус кандидата на вступление в ЕС, руководство блока, которое сейчас входит 28 государств, предоставит его стране в течение 2017 года. «Вступление в Европейский Союз – это наша стратегическая цель, и мы надеемся получить кандидатский статус ЕС уже через год», заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Цернадак. Взрыв у поста дорожно-патрульной службы в Дербентском районе Дагестана, по предварительным данным правоохранительных органов, совершил местный житель, разделявший идеологию экстремистской организации «Исламское государство». Жертвами взрыва 15 февраля стали двое сотрудников полиции, не менее 18 человек получили ранения. Взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки документов. По данным правоохранительных органов, мощность взрыва составила 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. За рулем машины находился смертник. Правоохранительным органам Дагестана удалось установить его личность, сообщил агентству «Интерфакс-Юг», источник в правоохранительных органах республики. Им являлся 23-летний Адмир Талибов, который учился в одном из вузов Астрахани, цитирует источник в правоохранительных органах «Интерфакс». Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении количества наблюдателей на выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь на каждом избирательном участке от каждого кандидата или партии должно быть не более двух наблюдателей. Ранее их количество на выборах не ограничивалось. Россия создает третий армейский корпус на границе с Украиной. Об этом заявил в интервью Пятому каналу глава Службы безопасности Украины СБУ Василий Грицак. По его словам, новое подразделение формируется на территории Ростовской области с декабря прошлого года, в основном из граждан Украины. Уже назначен руководитель этого подразделения гражданин России, цитирует главу СБУ «Интерфакс». В сентябре агентство Рейтер сообщало, что Россия проектирует и начинает возведение военного городка Валуйки в Белгородской области в 25 километрах от границы с Луганской областью Украины.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Государственное агентство Грузии по вопросам религии отчиталось о работе, проделанной за 2015 год. Сравнительно молодое ведомство занимается изучением положения религиозных групп в стране и призвано помогать решению их проблем. Представители некоторых конфессиональных групп и грузинские правозащитники, хоть и отмечают определенный успех в работе ведомства, тем не менее считают, что основные проблемы все еще остаются нерешенными. Звяд Мчидлишвили продолжит тему.
Председатель Государственного агентства Грузии по вопросам религии Заза Вашакмадзе начал сегодняшнюю презентацию отчета о работе, проделанной ведомством за 2015 год, с хорошей, по его словам, новости. Обращаясь к присутствовавшим на мероприятии гостям, среди которых были представители функционирующих в Грузии религиозных общин, члены грузинского правительства, правозащитники и аккредитованные в стране послы, Вашакмадзе напомнил, что государство признает исключительную роль Грузинской православной церкви, но вместе с тем оказывает финансовую помощь и другим конфессиям. Финансовой поддержкой со стороны властей Грузии пользуются такие конфессии, как ислам, иудаизм, Романско-католическая церковь и Армянская апостольская церковь. Хочу воспользоваться случаем и объявить, что к этим четырем конфессиям добавятся еще одна или две религиозные организации. Какие это будут организации, станет известно в конце года. Пообещал Вашакмадзе. Рассказывая об успехах агентства по вопросам религии за прошлый год, глава ведомства отметил, что была увеличена сумма символических компенсаций тем религиозным общинам, которые подвергались гонению в советские годы. Также, по словам Вашакмадзе, специалистами агентства были подготовлены рекомендации правительству Грузии, направленные на уравнивание размеров налоговых выплат разными религиозными организациями. Говоря о вызовах, Вашакмадзе детально остановился на двух темах. Это проблемы, с которыми в Грузии сталкиваются свидетели Иеговы, и положение Грузинской православной церкви на оккупированных территориях. Согласно информации, которую нам передали представители свидетелей Иеговы, в течение 2015 года имели место несколько десятков случаев нападений и фактов гонений по религиозному признаку в отношении последователей этой религиозной организации. Мы передали всю эту информацию в правоохранительные органы и вместе с тем стараемся разработать механизмы защиты представителей религиозных меньшинств от вероятной агрессии. Что касается оккупированных Абхазии и Южной Осетии, то проживающие там граждане Грузии лишены религиозных прав. В частности, там запрещено проводить службы на грузинском языке, религиозные памятники разрушаются, а духовные лица, которые являются этническими грузинами, испытывают давление. Сказал Вашакмадзе. Упоминание об Абхазии и Южной Осетии вызвало оживление в зале. Митрополит Ахалцихе и Тау Кварджети, отец Теодор, призвал руководство агентства по вопросам религии активнее содействовать решению проблем паствы ГПЦ, оставшейся на оккупированной территории. Возможно, официально мы не можем попасть туда, но у проживающих там людей должно быть право молиться в тех церквях, в которых они желают. Может быть, удастся сделать так, чтобы грузинским верующим было позволено проводить молитву тех православных святынь, которые расположены в этих регионах. В то время как представители ГПЦ говорили об ущемлении религиозных прав православных грузин в Абхазии и Южной Осетии, руководители мелких конфессиональных общин, зарегистрированных в Грузии, утверждали, что их паства нередко сталкивается с притеснением со стороны православного большинства. Так епископ Евангелистско-Баптистской церкви Грузии Мераб Гаприндашвили заговорил о фактах дискриминации. Толерантность – это не одноразовый акт. За толерантность, о которой мы так много говорим, нужно бороться ежедневно. Мы все дети одной страны. Да, закон, который предусматривает финансирование, кроме Грузинской православной церкви, еще 4 конфессий, может считаться шагом вперед. Но мы все же считаем, что здесь задействован дискриминационный подход. Непонятно, почему за бортом оказались остальные религиозные объединения. Вопрошал Гаприндашвили. Его поддержал пастор евангелистско-протестантской церкви Шмаги Чанкветадзе, который, кроме того, призвал власти страны объявить выходным днем 25 декабря, когда ряд христианских церквей отмечает Рождество. На дискриминационные моменты в религиозной политике Грузии указывает и представитель грузинской НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека» Этер Гуритишвили. В частности, она считает, что дискриминационной можно считать и норму, которая предусматривает значительные налоговые послабления только для одной конфессии – Грузинской православной церкви. На критику ответил министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили, присутствовавший на мероприятии. Он обнадежил собравшихся, что власти учтут все рекомендации и замечания. По словам Закаришвили, агентство по вопросам религии было создано именно для того, чтобы обращать внимание правительства на конкретные проблемы. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси делегация Венецианской комиссии провела встречи с парламентской оппозицией и большинством. Рекомендации будут опубликованы к концу марта. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Членами Венецианской комиссии являются 60 государств. Основная задача Венецианской комиссии – юридические заключения по законопроектам или действующему законодательству. Визит комиссии состоялся по приглашению парламента Грузии. Утром эксперты провели встречу в Центральной избирательной комиссии Грузии, а также с парламентской оппозицией и большинством. Оппозиция заявила о косметическом характере реформирования избирательной системы, осуществленной грузинской мечтой. После встречи с членами комиссии один из лидеров нацдвижения Михаил Мачаваряни напомнил, что правящая коалиция нарушила все обещания, данные в ходе предвыборной гонки в 2012 году. В итоге парламентские выборы 2016 года будут вновь проведены по смешанной избирательной системе, а отмена мажоритарных избирательных округов откладывается на 2020 год. Претензии оппозиции коснулись и изменений границ избирательных округов.
Грузинская мечта сформировала избирательные округа без консультаций ни с одной политической силой. Они подогнали географию под свои интересы и перекроили границы тех округов, где набрали мало голосов. Судите сами, они объединили Хонские и Иванские районы, которые даже не имеют общей границы. Это можно объяснить тем, что в Хоне мы набрали 46% голосов, а в Ване значительно меньше.
Пожаловался оппозиционер. Оппозиционные свободные демократы согласны с доводами нацдвижения. Однако они опасаются, что и работа комиссии окажется безрезультатной. Вышедший после встречи Георгий Цагаришвили призвал членов Венецианской комиссии к проведению специального заседания по Грузии.
Партия с полдосгамокотного турма в Венецианской комиссии.
Заключения комиссии по изменениям избирательного законодательства будут опубликованы в конце марта. Это означает, что обсуждение рекомендаций состоится не раньше мая, и времени на улучшение избирательной системы может не хватить. Получается, что октябрьские выборы вновь будут проведены по прочной схеме времен нацдвижения. По моему мнению, поздно махать кулаками после драки.
Однако представитель Венецианской комиссии Мануэль Гонсалес Оропеза опасения грузинской оппозиции не разделил.
Комиссия не выражала своей озабоченности по поводу изменений мажоритарной или пропорциональной системы. Это должен решать грузинский народ. Обе системы положительные, и я убежден, что люди сами определят, какая из них лучше. Мы встретились с оппозицией и выслушали их претензии, что с ними не консультировались. Дата проведения сессии установлена. Венецианская комиссия четырежды в год проводит заседание, и она не может, к примеру, на следующей неделе созвать специальную сессию для оценки изменений, внесенных в избирательную кодекс Грузии,
заявил эксперт Венецианской комиссии. Примечательно, что в графике комиссии не предусмотрены встречи с внепарламентской оппозицией. Председатель Национально-демократической партии Бачук Икардава объясняет этот факт деструктивными действиями большинства.
Поправки внесены большинством в избирательный кодекс, направлены не на развитие демократии, а на укрепление власти грузинской мечты. Большинство спонтанно провело встречи, не допустив нас до дискуссий. Вечером для членов комиссии на Лопотском озере запланирован грандиозный банкет, но их попытки тщетны. В Европе прекрасно осведомлены о том, что сохранение избирательной системы в прежнем виде направлено на узурпацию власти грузинской мечтой,
заявил Бачук Икардава. В свою очередь, большинство заявили о безосновательности претензий, выдвигаемых оппозицией. Вот что заявил вице-спикер парламента Звиад Зидигури.
Мы отослали Венецианской комиссии изменения, которые были внесены парламентом в избирательный кодекс. Это касается как границ избирательных округов, так и других изменений. Комиссия не будет делать заявлений по политическим вопросам, а изменение избирательной системы является именно таким вопросом. Мы внимательно выслушаем все рекомендации комиссии.
Заверил Дзидигури. В конце дня члены комиссии встретились с представителями неправительственного сектора, где выслушали их мнение и замечания. Они в точности совпали с претензиями оппозиционеров. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня понедельник и традиционная рубрика «Позиция». Сегодня публицист Дмитрий Маниава предвосхищает годовщину прихода в Грузию Красной Армии. Есть ли у независимости сослагательное наклонение?
95 лет назад, примерно в это самое время, широкие серые волны советской пехоты, перекатившись через границу, хлынули к грузинской столице. В ближайшие дни о тех событиях будет сказано много слов, сдобренных политикой и припудренных патетикой. А посему, возможно, стоит помянуть нашу первую республику именно сегодня, не дожидаясь годовщины падения Тбилиси и официальных мероприятий. С началом войны, как правило, быстро выясняется, что в верхах лишь глупость и измена, а гранаты не той системы и союзники не придут. Что у нас было тогда, кроме ускользающих надежд? Неразумное правительство, погрязшее в доктринерстве и демагогии. Раздробленное, словно сознание морфиниста, общество, склонное к суицидальным заблуждениям, метущееся между архаикой и модерном, социалистическими иллюзиями и националистическими судорогами. Слабая страна, в которой едва теплилась экономическая жизнь. Но это была наша страна и наша судьба. И вот они пришли, чтобы забрать их. Иногда в социальных сетях вспыхивают споры о том, что случилось бы, если бы мы тогда отбились, или вторжение не состоялось вовсе. Ноги, щедрой кистью художника-самоучки, тут же начинают изображать идеальное государство, преодолевающее любые барьеры с изяществом юной балерины. Почти никто не вспоминает о том, что все страны, так или иначе похожие на Грузию, в межвоенный период лихорадило. Там было много крови, зла и несправедливости. Вот же они, балканские летописи, а на соседней полке учебники истории молодых постверсальских государств и чуть дальше сборники латиноамериканской прозы. Можно долго фантазировать о том, как на смену поднадоевшим меньшевикам пришел бы суровый генеральский режим, как в разгар мирового экономического кризиса оголодавшие чаатурские горняки, увлекая за собой сельскую бедноту, двинулись бы на столицу, как чуть позже фашисты дрались бы с коммунистами посреди Авлабара, а вокруг них кружили бы полицейские, пытаясь вытащить из свалки молодых людей из приличных семейств, как либералы и консерваторы таскали бы друг друга за бороды в парламенте на фоне сепаратистских мятежей, а над привокзальными трущобами восходили бы криминальные звезды сицилийской величины, и как приступы ожесточенности и произвола сменялись бы кратковременным просветлением коллективного разума. Весь ужас в том, что нам пришлось столкнуться с чем-то подобным намного позже и вслед за другими странами начать свое хождение по мукам. Ведь изменились лишь внешние формы, но суть пропитанных ядом политических соблазнов межвоенного 20-летия осталась все той же. Возможно, это и есть та самая логика истории, не позволяющая никому перепрыгнуть через определенные вехи и избегнуть горячечных заблуждений. Даже сегодня, после стольких страданий, пока еще рано говорить о выработке иммунитета. Кажется, мы обречены двигаться дальше, оступаясь и морщась от боли, через тернии к верховенству закона, к свободным выборам, к правам человека, раз за разом испытывая на своей шкуре, как выстрадано и чего стоит каждая из них. Независимость, помимо всего прочего, включает в себя право совершать ошибки и учиться на них. Без этого развитие прекращается, и его нельзя компенсировать никакими материальными приобретениями. Советский опыт, полученный взамен, не является бесполезным, но он очень специфичен и чем-то похож на знание мертвого языка. Используя его, можно находить скрытые в недрах первоисточников тайные смыслы, вести диспуты и дневники. Но описать с его помощью все оттенки настоящего и тем более будущего невозможно, поскольку, несмотря на богатство и глубину, ни жизни, ни свободы в нем нет. Как-то раз Карл Каутский назвал меньшевистскую Грузию царством демократии. Старик, безусловно, погорячился, но с учетом того, что творилось тогда на всем континенте, мы и в самом деле выглядели неплохо. Та маленькая неуклюжая республика, постоянно спотыкавшаяся во внешней и национальной политике, кое-что все же смогла. Она провела спорную, но вполне прогрессивную аграрную реформу. Она открыла двери парламента женщинам, раньше многих развитых стран. Всего было 5 женщин-депутатов. Елизавету Нашакидзе Болквадзе и Анну Сологашвили советская власть расстреляла, остальных постоянно арестовывала, сажала и ссылала. Можно также вспомнить, что Первая Грузинская Республика сумела принять множество беженцев из увязшей в братоубийственной смуте России. И еще она, пусть совсем чуть-чуть, помогла целой плеяде писателей и художников творить свободно и плодотворно. Позже одних из них сотрут в лагерную пыль, других поставят на колени, третьих доведут до самоубийства. Когда-нибудь все пройдет, зарубцуются раны и зарастут травою окопы. Но ненаписанные ими стихи все еще будут проситься на бумагу, то и дело проступая сквозь шепот дождя. Культуру нередко сравнивают с душой. И действительно, в отличие от плоти государства, ей не суждено раствориться во времени и исчезнуть. Вспоминая все это, может показаться, что еще чуть-чуть, и все бы начало получаться. И вскоре пришло бы осознание того, что независимость – это не только право совершать ошибки, но и обязанность исправлять их. Но тут-то они и явились, чтобы убить ее, и вот уже затрещали барабаны, и словно цепные псы залаяли пулеметы, и пошли в последний бой юнкера. А 25 февраля 1921 года столица пала, и ее жители увидели, как по проспекту Руставеля медленно проехал всадник с красным знаменем на бледном коне, и ад следовал за ним.
В традиционной рубрике «Позиция» из Тбилиси был публицист Дмитрий Маниала.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Сухуми вновь активизировалось обсуждение вопроса, каким быть политическому консультативному совету, создаваемому при президенте самопровозглашенной республики Абхазия Рауле Хаджимбе. Представители двух политических партий выразили сомнения в целесообразности включения в совет представителей органов власти, общественных объединений и так называемых «видных общественных деятелей». С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Администрация президента Абхазии обратилась к руководителям политических партий и общественных организаций республики с письмами, в которых содержится приглашение войти в состав политического консультативного совета при президенте и просьба сообщить о своем решении до 18 февраля. Вообще, надо сказать, что об этом совете общественность республики наслышана уже несколько месяцев. В основном по заочной полемике президента Рауля Хаджимбе и лидеров блока оппозиционных сил. Рауль Джумкович не раз еще в конце прошлого года публично рассказывал о том, что когда он предложил оппозиционерам участие в Совете, то встретил сперва положительное к этому отношение, а потом до него стали доходить разговоры, что отдельные оппозиционные лидеры стали обуславливать свое участие в Совете не участием в нем президента. Сами эти лидеры иначе формулировали свое видение ситуации. Сейчас, уже после подписания 15 января 2016 года указа президента о создании политического консультативного совета, информации о согласии участвовать в нем блока оппозиционных сил пока не появилось. Но обществу стало известно о реакции двух партий, заявления которых появились на днях почти синхронно. Обе они, партия экономического развития Абхазии и Единая Абхазия, с удовлетворением восприняли создание Совета, но выражают несогласие с пунктом 5.1 положения об этом Совете, где говорится, в состав Совета могут входить представители органов государственной власти Республики Абхазия, общественных объединений, политических партий, а также видные общественные деятели. Конец цитаты. Естественным образом возникает вопрос, кто будут эти видные общественные деятели, сколько их будет и не утонет ли в таком совете без берегов сама идея консультаций с лидерами политических партий. Зачем, чересчур широко раздвигая рамки совета, создавать вторую в республике общественную палату? Понять реакцию лидеров обеих партий Беслана Будба и Сергея Шамба нетрудно. Думаю, и другие партийные лидеры предполагали, что на заседаниях консультативного совета они, что называется, в узком кругу будут обсуждать с президентом актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. А тут вырисовывается совсем иная картина, нечто многолюдное и парадное, а потому можно предположить и формальное. Думается, что его в обществе в целом у многих ожидания были схожи с этими, ведь общество в целом заинтересовано в том, чтобы спорные вопросы решались за столом переговоров, а не на улице. Хотя довелось как-то мне услышать и об опасении одной журналистки, не превратится ли консультативный совет в площадку столкновения амбиций и политических интересов, конец цитаты. То есть ее, надо полагать, устроил бы как раз парадный вариант с постоянным одобрямсом. Как устраивает это, к сожалению, обычно большинство представителей властей придержащих. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей в студии Любовь Баматова.
Папа Римский Франциск, по предварительной информации, посетит Грузию в начале сентября, сообщил сегодня новости Грузии глава Государственного агентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе. Визит в Грузию состоится в рамках турне по Южному Кавказу. Этот вопрос Вашакмадзе обсудил с епископом Римско-католической церкви в Закавказье Джузеппе Пазотто. Предварительной датой считается начало сентября. Насколько мне известно, он посетит не только Грузию, а также побывает в Ереване и Баку, отметил представитель агентства. Предстоящий визит в Патриархии Грузии уже обсудили с послом страны в Ватикане Тамарой Гордзелидзе. Министерство иностранных дел Грузии опубликовало четвертый квартальный отчет о положении с правами человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Документ охватывает период за октябрь-декабрь 2015 года. В нем нашли отражение факты нарушения прав человека на неподконтрольных Тбилиси территориях за это время, передает портал «Грузия онлайн». Он базируется на открытых источниках и направлен на регулярное информирование международного содружества о положении прав человека на оккупированных территориях Грузии с целью должной реакции с ее стороны. На оккупированных территориях постоянно происходят грубые нарушения прав человека, что выражается в недолжном отношении к людям, их незаконном задержании. На оккупированных территориях ограничено право свободного передвижения, массово нарушается право собственности, право получать образование на родном языке. Установление ограждения вдоль линии оккупации усугубило положение, говорится в отчете. МИД Грузии выражает тревогу из-за введения новых дискриминационных регуляций в отношении этнических грузин, проживающих на оккупированных территориях Грузии, и призывает международную общественность своевременно принять надлежащие меры с целью искоренения грубого нарушения прав человека и всех форм этнической дискриминации в Абхазии и Цхинвальском регионе. Сегодня вечером завершается финал конкурса по отбору логотипа для чемпионата мира по футболу среди команд непризнанных государств под эгидой КАНИФА, который состоится в этом году в самопровозглашенной Республике Абхазия. Для нас было важно, чтобы логотип легко воспринимался, и в нем присутствовали символы Абхазии и футбола, напомнил президент ФИФА Руслан Аджинджал. Победитель получит премию в размере 50 тысяч рублей. Вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе отправился в Иран для обсуждения поставок природного газа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На сегодняшний день основным импортером газа в Грузию является Азербайджан. Грузия также получает газ из России, но лишь в качестве платы за транзит по своей территории в Армению – 12% от общего объема. В процессе рассмотрения нескольких вариантов маршрута поставок газа из Ирана в Грузию через Азербайджан и Армению, сообщил ранее посол этой страны Аббас Талибифар, информирует новости Грузия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По доступности правосудия для детей, достигших 14 лет, Грузия заняла 59-е место среди 197 стран мира. Соответствующее исследование опубликовала Международная сеть по правам ребенка. Что конкретно необходимо государству для улучшения этого показателя, у местных правозащитников узнавал Серго Бригвадзе.
Все граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеют право обратиться в суд для защиты своих интересов, следует из Гражданского процессуального кодекса Грузии. Казалось бы, государство предусматривает интересы детей в правовом аспекте, однако отстаивать свои права в судах при этом решаются лишь единицы, отмечает координатор программы ООН «Правосудие для несовершеннолетних» Теона Кучава.
Мы пока не проводили исследования. исследование на тему, почему обращаемость в суды среди детей, достигших 14 лет, такая низкая. Хотя и сейчас можно назвать несколько причин. К примеру, дети мало информированы о своих правах, часто не хотят проходить через сложные процедуры. В общем, в этом направлении необходимо провести исследование. И на основании этого исследования мы с нашими партнерами должны наметить последующие шаги для улучшения положения.
Возможно, именно из-за низкого показателя в рейтинге международной сети по правам ребенка доступа к правосудию для детей Грузия заняла 59-е место среди 197 стран мира. Это довольно неплохой результат, отмечает Кучава, несмотря на то, что в этом году в государстве впервые за всю историю Грузии всерьез задумались на тему увеличения доступа к правосудию для детей.
В этом году в рамках новой программы совместно с Министерством юстиции мы начинаем проект, часть которого направлена на увеличение доступа к правосудию для детей. Мы планируем начать работу в этом направлении с представителями судебной системы. Кроме того, мы планируем начать информационную кампанию, суть которой объяснить понятным для детей языком, какие у них есть права, и рассказать о существующих механизмах правосудия.
В неправительственной организации «Партнерство за права человека» уже несколько лет следят за судебными разбирательствами с участием детей. Информационная кампания – лишь незначительная часть тех шагов, которые должны предпринять власти Грузии в этом направлении, считает глава этого НПО Анна Абашидзе.
В первую очередь, мы считаем неправильным то, что дети могут обратиться в суд лишь по достижению 14 лет. Во многих странах мира право обратиться в суд ребенку дается в зависимости от его психологической зрелости. Это значит, что человек, у которого есть свое обоснованное логическое мнение и претензия в отношении кого-либо, должен иметь право защитить свои интересы в суде. Кроме того, зачастую детям вовсе не объясняют, кто может их защищать. И сразу предоставляют в качестве защитника представителей органов опеки и попечительства. Представьте себе ребенка, который рос в детском доме и решил подать в суд против своего опекуна, которого в данном случае представляет государство. Тут получается конфликт интересов, когда сторону защиты и ответчика будет представлять одна и та же сила.
Учтут ли власти Грузии эти претензии, пока неизвестно. Связаться и поговорить на эту тему с представителями Министерства юстиции Эху Кавказа сегодня не удалось. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжает работать над соглашением по интеграции юго-осетинских вооруженных сил в российские. Замначальник управления администрации российского президента Иван Болтенков сказал, что оно будет подписано в ближайшее время. Жанна Тарханова с подробностями.
Комментируя срыв сроков подписания соглашения по Министерству обороны, заместитель начальника управления администрации президента России по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Иван Болтенков во время визита в Цхинвал на прошлой неделе отметил, цитирую, «Неудивительно, что юго-осетинская и российская стороны так скрупулезно и качественно подходят к обсуждению деталей этого соглашения. Но в то же время это не значит, что этот процесс должен длиться бесконечно долго». Конец цитаты. Вслед за визитом высокопоставленного российского чиновника депутат от Народной партии Амиран Дьяконов опубликовал призыв ко всем политическим силам, цитата, «снизить накал обсуждения по вопросу подготовки дополнительных соглашений и перевести его со страниц средств массовой информации в рабочую плоскость». Конец цитаты. Я созвонилась с Амираном Дьяконовым, чтобы выяснить, удалось ли сторонам достичь компромисса и на какой стадии находится работа над секторальными соглашениями. Однако депутат не смог ответить ни на один мой вопрос. Амиран Дьяконов лишь скороговоркой повторил ранее озвученные тезисы.
Наша позиция остается неизменной в части необходимости исполнения Конституции, конституционных прав президента и депутатов парламента. Рекомендации по изучению вопроса проблемы подготовки по соглашению.
Амиран Евгеньевич, вы знаете, что спикер парламента не поддержал инициативу по созыву внеочередной сессии. При этом вы, поддерживая линию исполнительной власти, настаиваете на этом, призывая при этом к компромиссу. Можно ли таким способом его достичь?
Я имею в виду то, что исполнение конституционных норм, конституция, она для всех одинаковая, законы республики, они для всех одинаковые. председателя парламента, и в первую очередь председателя парламента и для депутатов тоже. Если получила предложение, поступило предложение президента,
А какие предложения собирается озвучить фракция Народной партии, если заседание будет созвано?
Для того, чтобы что-то предложить, вы должны быть в курсе того, что происходит.
Любопытно, что Дьяконов признался, что не знает, что написано в проекте соглашения, хотя в интервью «Эху Кавказа» он заявил, что, цитата, «российский вариант соглашения фактически ликвидирует югоостинскую армию». Получается, что депутат раскритиковал проект соглашения, которого не читал. Прояснить ситуацию я попросила депутата парламента от «Единой Осетии» Петра Гасиева. Гасиев сказал, что противоречия между законодательной и исполнительной ветвями власти разрешены благодаря усилиям главы государства и спикера парламента. Гасиев считает, что вокруг «Единой Осетии», цитата, «ведется спланированная информационная кампания по дискредитации ее лидера Анатолия Бибилова». Один из сотрудников Министерства обороны Южной Осетии согласился поделиться своим мнением без упоминания имен, потому что не хочет портить отношения ни с кем. По словам моего источника, цитата, «в российском проекте соглашения положений об увольнении югоостинских военнослужащих никогда не было. В договоре ясно прописано, что части вооруженных сил Южной Осетии переходят в подчинение российских военных ведомств. В некоторых политических кругах пытаются манипулировать общественным сознанием, создавая из этой темы предмет закулисного торга. Призывы созвать внеочередную сессию парламента преследовали цель продемонстрировать российской стороне согласованное мнение исполнительной власти вкупе с парламентским меньшинством для поддержки варианта проекта соглашения, который был представлен администрацией нашего президента российским коллегам. При этом это не зона ответственности парламента, а сфера исключительно военных ведомств и администрации президента. Вокруг этого процесса разработки соглашений развели много спекуляций и домыслов. Почему-то спикера парламента сарафанное радио сделало лоббистом российского проекта, якобы разваливающего нашу армию. Это вообще не так. Парламент никак не участвует в процессе, и его роль заключается в ратификации соглашения. Тасоев прав в том, что сроки вышли, и вовремя проект не был разработан. Разработка соглашения по Министерству обороны – это вопрос двух министерств обороны. Вопросы соглашения по военной линии – они не для публичного обсуждения. Это закрытая информация. Их можно обсуждать только в рабочих группах с депутатами, но только не на общей сессии парламента. В проекте югоостинская сторона внесла почему-то такие предложения, которые противоречат российскому законодательству. При этом пункты соглашения о передаче России частей подразделения Министерства обороны Южной Осетии югоостинская сторона не спешила выполнять. При этом важно отметить, что, собственно, речи об упразднении югоостинской армии нет, пояснил мой источник в Министерстве обороны Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Это невежество или провокация шовинистических имперцев? Так охарактеризовал решение администрации Красной Поляны совместить день окончания русско-кавказской войны 21 мая с днем поселка депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Тенгиз Агрба. С аналогичной реакцией выступают сегодня и другие политические и общественные деятели Абхазии. С подробностями Елена Заводская.
Решение властей поселка о переносе Дня Красной Поляны на 21 мая в Абхазии вызывает недоумение. Для горских народов Кавказа 21 мая – это день памяти жертв русско-кавказской войны. Это закреплено и постановлением Народного собрания парламента Республики Абхазия. В этот день люди вспоминают погибших, возлагают к памятнику махаджирам траурные венки. Весь черкесский и абхазо-абазинский мир отмечает 21 мая как день день скорби. Между тем, жители поселка Красная Поляна решили в этот день устроить народные гуляния с выступлением известных артистов, шумной сельскохозяйственной ярмаркой. Какая в этом есть необходимость? И почему не нашлось для праздника в календаре другого дня? Мы не понимаем. Я попросила прокомментировать ситуацию Рисмага Аджинджал, секретаря ветеранской организации АРОА. Мы встретились с ним на набережной. И вот что он сказал.
История – болезненная тема. Когда какие-то мероприятия готовятся, надо именно вот историю помнить. У нас раны кровоточат до сих пор, хотя целая жизнь прошла. Слава Богу, нормальные отношения у нас и с русским народом, и у кавказцев. Прошли Великую Отечественную, вместе бок о бок воевали. И Первую мировую также. Мои деды были одни из тех, которые за Российскую империю воевали и награды имели большие. А дикая дивизия была, и вот абхазцы считались виновным народом, и чтобы как-то доказать России свою лояльность, ну, в том числе от Абхазии, от всех северокавказских народов также, было отдельное подразделение создано и достаточно успешное, оно влияло на ситуацию на фронте очень положительно, дикая дивизия. Вот моего деда и по матери, по отцу там воевали. Дальше была Великая Отечественная война, дальше была Отечественная война народа Абхазии. У нас боевое братство, боевая дружба и с российским, и с русским народом, и мы это ценим, мы это любим, но когда вот такие вещи вытаскивают на свет, это может радикализировать этот вопрос и привести к непредсказуемым, к нехорошим последствиям. И в этом смысле назначение праздника именно в этот день, когда мы, кавказцы, знаем, что это был 21 мая, был парад проведен после уничтожения жителей этой Красной Поляны. Вот мой род лично, мы вот с этого сообщества, Псхоипская, это моя фамилия, Владислав Арзенба, известный абхазец, тоже его род был оттуда. В истории не надо ковыряться ради того, чтобы раны бередить, но вот я вот считаю, что это именно такой момент, что дестабилизацию вводят. Наша дружба, то, что есть, то, что мы долгие годы к этому приходили, и я считаю, что вот такой праздник, он вот будет вредить этому всему. Вот именно в таком формате, как он представлен. Ну, надеюсь, найдутся нормальные головы. Россия великая страна, там есть прекрасные люди. Шеварнадзе не мог тут войну эту развязать без договоренности с руководством России, но тем не менее в той же России были какие-то великие люди, которые понимали, что маленький народ, они, может, здесь не воевали, но какие-то ходы делали на высоком государственном уровне. Они думают не только о своем народе, я даже не знаю, какой они национальности, они думают о всей цивилизации человеческой. Надо по возможности не создавать условия для дестабилизации. Отрицательно к этому отношусь. Не ожидал, не думал, что так это все будет сделано.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Хинвале парламентское большинство предлагает лишить бывшего спикера парламента Станислава Кочеева всех привилегий за исключением медицинских льгот. Несогласные с этим решением называют происходящее сведением личных счетов. Ирина Келексаева передает из Хинвали.
Это уже не первый персонифицированный выпад парламентского большинства. Несколько месяцев назад под прицелом единоосов оказался министр иностранных дел Давид Санакоев, которого фактически вынудили уйти в отставку. Официальная формулировка, которую тогда выдвинули депутаты, – неудовлетворительная работа чиновника. При этом все понимали, что главной причиной стала борьба вокруг согласования проекта договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией, где Санакоев выступил оппонентом Единой Осетии. На последней сессии парламента, которая прошла в минувшую пятницу, парламентское большинство выдвинуло претензии в адрес Станислава Кочеева, дважды возглавлявшего Югостинский законодательный орган третьего и пятого созывов. Партийцы предложили рассмотреть вопрос о лишении его пожизненного ежемесячного содержания, назначенного Кочееву указом экс-президента Эдуарда Кукойта. На страницах местных СМИ позицию партии озвучила депутат Роза Валева. Ей тут же ответили депутат от партии НХА Зита Бесаева и глава Госкомитета информации Вячеслав Губозов. Единая Осетия считает, что Кочееву необходимо отказаться от привилегий, а это пенсия, личная охрана, машина. В противном случае следует вознаградить заслуги других политических деятелей Южной Осетии. Оппоненты парламентского большинства говорят, что человек, который столько лет отдал служению Родине, не может быть лишен благодарственного пособия от государства. О причинах внезапно вспыхнувшей нелюбви к экс-спикеру упомянула Бесаева, уточнив, что единоосам, возможно, не понравилась позиция Кочеева по поводу перевода парламента на профессиональную основу. По ее словам, словам, политик заявил буквально следующее. Россия находится в трудном финансовом положении, как и мы, и Южная Осетия не может позволить себе на сегодняшний день иметь профессиональный парламент. Сам Кочев от комментариев «Эху Кавказа» отказался, хотя один из его соратников по Компартии, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, подтвердил, Единая Осетия сводит счеты с оппонентами. Кроме того, по словам моего собеседника, конфликт с Кочевым говорит и о желании расшатать позиции президента Тибилова, которого бывший спикер парламента поддерживает во многих вопросах. Доходит до партийного штаба местных коммунистов и весьма нелицеприятная информация. Как утверждает мой собеседник, среди депутатов уже нашлись желающие получить в пользование его бывший служебный джип, за который якобы уже идет нешуточная борьба. Депутаты, которые находились на самом заседании, рассказывают, что эмоциональный лидер Единства народа Владимир Келексаев напомнил спикеру Анатолию Бибилову, чья партия и выступила с этой инициативой, о том, что Эдуард Кукойта, который подписывал указ о пожизненном обеспечении экс-спикера, не обделил в свое время вниманием и его самого. Келексаев имел в виду звание генерал-майор, которым Бибилов был облагодетельствован экс-президентом. Мой первый собеседник считает главной причиной постоянных конфликтов в парламенте 6-го созыва банальное отсутствие политической, даже человеческой культуры. К сожалению, во власть сегодня приходят люди с улицы, которые думают, что они будут находиться там вечно, а парламентское большинство, за которое проголосовали избиратели, вдруг уверовало в собственную безгрешность. Это очень опасно, убежден он. О том, что такое культура в югоостинской политике, я поговорила сегодня с известным телеведущим, который вел теледебаты кандидатов в президенты 2011 года, Тамерланом Дзуцевым. Говорить о падении политической культуры, считает журналист, можно лишь в том случае, если она когда-то была. Главными аргументами в югоостинской политике, как правило, становятся взаимные обвинения, ругань и разборки. Прокомментировал он и ситуацию со Станиславом Кочевым.
Я, честно говоря, был немножко обескуражен вот этим действием. Я просто не знаю, каков там бюджет содержания спикера в год. Или Знавра Касива, или там Кочева Станислава, я не знаю. Но если это касаемо бюджета и экономии, оптимизации бюджета, то давайте начнем, опять же, с бюрократического аппарата. Давайте уберем 30% сокращения, сделаем в бюрократическом аппарате, который у нас находится во власти, и тогда мы увидим, какой будет оптимизация и работы всей структуры власти, и парламентской, и правительственной.
С Единой Осетией Дзуцев согласен в одном. Привилегии и бонусы за службу на ответственных государственных постах должны распространяться на всех бывших югоостинских президентов и спикеров парламента. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В России на процессе Надежды Савченко судья отклонил очередное ходатайство защиты. Какова вообще защитная концепция? Как Надежда Савченко переносит процесс? Эти и другие вопросы корреспондент «Настоящего времени» телевизионного проекта «Радио Свобода» Сергей Дорофеев задал сестре Надежды Савченко Вере.
Как сейчас себя чувствует Надежда?
Она уже привыкла быть голодной, хотя это, наверное, не с того, с чего надо привыкать. Она рада тому, что уже скоро конец этого суда, который совсем не похож на суд. И скоро должны политики что-то предпринимать. Вот чтобы им было охотнее не забывать о людях, она собирается огласить сухую голодовку, сухой страйк. Это вообще без ничего, без жидкости. Сейчас она во время судовых заседаний употребляет пищу наподобие детского питания. Это вот 3 дня в неделю. А 4 дня она находится в СИЗО, там она вообще не ест. Ну, пока так.
Что собирается делать защита дальше? Когда ее фактически лишают права голоса, по-вашему, у адвокатов есть некий план «Б»?
По-моему, нет. Адвокаты – это люди, которые должны и умеют работать в процессуальном поле. Даже если оно деформировано, как в России, я не думаю, что у этих людей они какие-то виртуозы, какие-то авантюристы. Они надеются на то, что мяч перейдет на поле политиков, дипломатов, и там уже будут о чем-то договариваться, потому что, судя с того, как ведут себя судьи, суд не собирается быть честным.
Вообще у Украины, как государства, по-вашему, есть некая четкая стратегия, понятная, для освобождения Надежды Савченко? Потому что складывается ощущение, что да, власть помнит о Надежде, знает о том, что она сейчас переживает в России. Но все действия государства, они достаточно ситуативны и, я бы сказал, даже хаотичны. У вас нет такого ощущения?
Ну, я с вами совершенно соглашусь, потому что на своей шкуре чувствую, как это. Поэтому нет определенного человека, который отвечает за кейс Савченко и остальных ребят, которые...
Сенцова того же.
Ну, Сенцова, Крапюка, Клыха, Кольченко. Это как минимум та пятерка, которая есть все шансы.
И это только те, которые на слуху.
Ну, да. И власть, ну, она интересуется, поскольку народ интересуется. Она должна интересоваться, чтобы рейтинг держать свой. И это понятно. Это любая власть, любой держава.
Нет стратегии. Если ее нет на самом деле, почему ее нет?
Ну, много других проблем. Задача власти – удержаться. А плюс еще в нашей стране еще и реформы нужно делать. А реформа – это всегда не совсем приятно, и это может породить недовольство народа. Поэтому там много других проблем, которые...
Своевременные.
Да.
То есть вы говорите, что освобождение Савченко – это скорее, по-вашему, вопрос имиджевый для украинской власти, нежели стратегический, который находится в повестке сегодняшнего дня. Правильно я
понимаю? По-моему, субъективному мнению – да.
Намедни Надежда написала письмо в редакцию интернет-издания «Медуза». Вот. Но ответы на вопросы журналиста, как утверждает сама Надежда, пенитенциарщики не пропустили. И там же, в этом материале, на «Медузе» Надежда дает понять, что все ответы знает моя сестра Вера. Все информации располагаете вы. Вы можете нам рассказать, что в итоге цензура не пропустила?
Я знаю этот диалог Нади с «Медузой», и, к сожалению, сейчас у меня нет этих ответов. Скорее всего, адвокаты забыли мне их передать.
Подождите, адвокаты вам забыли передать эти ответы?
Ну, бывает такое. У нас такой единственный более-менее надежный коридор без прослушки общаться с Надей – это через адвокатов письменно. И в силу занятости адвокатов они иногда забывают нам передать письма друг другу. Вот, поэтому я сейчас не располагаю той информацией, которую Надя написала «Медузе». Но я знала вопросы «Медузы». Я понимала, что они чуть-чуть отличаются от «Лайф Ньюза» своими вопросами. Угу. Вообще странные были вопросы, мягко говоря. Поэтому я не понимаю, на что рассчитывали эти ребята. Вот в результате Надя попыталась им написать письмо, так как сейчас усложнился вообще с Надей какой-нибудь диалог письменный, потому что все, что видят службы, тюремщики, все изымается на цензуру. Естественно, в цензуре оно там и тонет. Поэтому что-то получить от нее рукой сейчас сложно.
Мой следующий вопрос о перспективе. В начале года адвокаты Надежды говорили, что, ну, по сути, вот, описывая контекст происходящего и то, как идет процесс, говорили, чем хуже, тем лучше. То есть, мол, когда количество нарушений в суде превысит критический объем, то тогда голос мировых политиков, которые продолжают делать заявления о Надежде Савченко и, собственно, протесты во многих странах, все это зазвучит громче и в итоге заставит Кремль освободить Савченко. Мол, это может произойти уже даже в марте. Насколько такая перспектива реальна, по-вашему?
Ну, тут с адвокатами, вот с этой фразой «чем хуже суд себя ведет, тем лучше для дела Савченко» я соглашусь. И действительно, вот самый худший момент для суда на сегодняшний день – это то, что адвокаты поймали за руку следователя, который уже Маньшина, Диму, который должен был давно отойти от дела, он сделал расследование и ушел. Но он почему-то сидел и суфлировал с лжесвидетелем со стороны обвинения. И его адвокаты сфотографировали, хотя они были уверены, что этого никто не узнает. И вот сейчас он вынужден был приехать, давать показания, почему, что он там делал, чего он хотел. Вот это очень плохое для суда. Ну, мы видим, как судья выгораживал этого Маньшина. Он снимал все вопросы, он говорил, это не относится к делу, и вообще читайте материалы дела, это там есть. Это нужно, чтобы видел мир, понимал, читал как угодно, в комиксах, в отчетах. Это нужно доносить политикам мировым. И я обращалась к новому президенту Парламентской ассамблеи Рады Европы. Я попросила его прислать на суды ихнего юриста, ну, чтобы тот зафиксировал конец судебного заседания, написал свой отчет. Педро Аграмонт, по-моему. Но господин Аграмонт, он сказал, это не их традиция, это лучше через Раду Европы, через Ягланда Турнберна. Такой первый отказ. Хотя можно было бы, да, чтобы мировые политики такого уровня получили информацию со своего с первоисточника. Задача как бы донести то, что творит Россия. потому что у России очень мощная масс-медиа на весь мир.
Но информационная конъюнктура, наверняка вы это сами понимаете, отодвигает вопрос Савченко, Сенцова и других украинских заключенных в России на второй план.
Ну, это да.
И тогда я хочу вернуться к предыдущему вопросу. Все-таки перспектива разрешения истории Савченко в России, она может быть связана как-то с мартом, не знаю, могут освободить в апреле? Как вы это оцениваете, эти шансы?
Ну, я так шутя. Если сделать эмбарго на продажу нефти в России до освобождения Савченко, то она выйдет свободно завтра. Но этого вопроса не поднимается. Поэтому когда? Это для меня самый страшный вопрос. Я слышала информацию от моего президента, от президента Украины, что она будет свободна в мае 2015 года. Так что кого спрашивать, если мой президент ошибся?
Это был Сергей Дорофеев, который беседовал с Верой Савченко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.